подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Будильники нашей сегодняшней передачи – это навуковцы Александр Морозов, доследчик центру имя Бориса Немцова в Празе. Александр, добрый день.
Добрый день.
И Олесь Герасименко, доследчик в Оксфордском университете. Олесь, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение, которое приняла Рада Евразвязу на конт Беларуси. Коли коротко, то решение наступного зместу принятое. Как бы дано указание Раде министров прискорить процесс формования списку персональных санкций. Так само дадено указание прискорить процесс формования списку новых экономичных мер, как особенную опцию. А так само на упростовой реакции на инцидент с самолетом, а миновито рекомендация европейским перевозчикам облетать Беларусь и не летать туда. Это рекомендация. И, ну, фактично, загад краинам Евразвязу закрыть для полетов белорусских компаний как аэропорты краинов, так и не. То есть белорусские самолеты, белорусские авиакомпании не могут летать у краины Евразвяза и над краинами Евразвяза. Вот такие основные четыре. Олесь Герасименко, как бы вы оценили, вот напередодні этого саммиту, ну, шмат было размову про то, что, ну, чай за все, як за все, выкажут глубокую занепокоенность. Вот это решение, это та самая глубокая занепокоенность, это нечто большее.
Мне кажется, это нашмат больше занепокоенность и это довольно серьезные кроки, и, максимум, самые великие санкции, какие колись уживались в отношении Беларуси с боку Европейского Союза. И это демонстрирует, что Европейский Союз сапраўды мае некие более рашучие, скажем, инструменты, как уздзейнічаць на Беларусь, але эти инструменты з'являются в их руках только тогда, когда, скажем, громадяне самого этого Евросоюза утягнутые у историю, как это здарылося с этим самолетом. Там было вельмі шмат громадян самых разных краин, и, здаецца, большасць была шорстки из Евросоюза, и это, безумовно, поплывало на решение. Тому это, мне кажется, это вельмі серьезный крок и довольно великая измена повестки не относно Беларуси и относно Беларуси.
Александр Морозов, а як вы оцениваете вот это решение? Як завжди, до речі, в подобных ситуациях у некоторых возникает думка, а ці не перереаговать? Ну вот, некоторые кажут, что слабое такое решение принимается, але вот это решение, какие были приняты, ну, яны як бы сустракаліся с критикой и с боку людей, скажем так, совсем неприхильных до режима Лукашенко. Ну, некоторые вот кажут, что як бы с Беларуси зараз многие люди бегут от режима, бегут от репрессий. И тут, як Евросоюз, як подаруночек, для них Европу и закрывает. Вот як бы так это кажут про Россию там, что як бы бомбовать Воронеж, а тут ці не атрымалася мера супраць, ну вот так сказать, тих людей, які хочуть збегчы з Беларусі ад рэпрэсій.
Ну, во-первых, я скажу, что мне кажется, для Евросоюза и для отдельных национальных правительств Европы то, что сделал сейчас Лукашенко, это действительно не просто эскалация, а шокирующая эскалация. Почему шокирующая? Потому что, ну, все же, несмотря на весь ужас произошедшего, как бы, так сказать, во время протестов и всех этих действий со стороны Лукашенко, все-таки существовала такая, ну, что ли, матрица восприятия Лукашенко такая, что он лавирует, маневрирует. Поэтому, подавив протесты, он перейдет к, ну, во всяком случае, к такой более инерционной, более спокойной политике, ну, то есть к деэскалации. И вдруг оказалось, что вместо этого буквально накануне саммита глав Евросоюза Лукашенко предпринимает чрезвычайно вызывающий, провокационный шаг. То есть шаг, который, на который действительно невозможно реагировать ни правительством, ни европейским избирателям, потому что удар нанесен именно в, ну, в такую вещь, которая, на которую обращают внимание люди. Это авиаперевозки, то есть угроза при авиаперевозках. И, по всей видимости, сейчас обдумывая ситуацию, мы спрашиваем себя, Лукашенко, ну, конечно, наверное, обдумывал для себя последствия, да, этого, какие могут меры быть приняты в отношении белорусской авиации там, и его самого и так далее. Этот вызывающий шаг, конечно, довольно приходится интерпретировать как? С одной стороны, в сторону, ну, понятно, Кремля, да, что Лукашенко с точки зрения Евросоюза, в общем, де-факто повторяет вербетица по-своему. Потому что что это такое? Это действие как бы не совсем на своей территории в данном случае у Лукашенко. Да, это в небе над Белоруссией, но для Европы это по существу действие на территории Евросоюза, как действие Кремля по подрыву, так сказать, складов. То есть некоторые, и не случайно поэтому, сразу многие заявили, в том числе и в Европе, квалифицировали как государственный терроризм. А это то же самое примерно по квалификации, как то, что произошло, как то, что квалифицируется как событие в Чехии, в Вербетице. Поэтому здесь Евросоюзу, Евросоюз, с моей точки зрения, как бы он ни был настроен, он стоит в результате этого перед необходимостью очень жестких решений. Потому что шаг просто как бы экстраординарный, даже для Александра Григорьевича Лукашенко. И поэтому я думаю, что если отвечать на вопрос, Юрий, который вы задаете, то при всем сочувствии, несомненно, к белорусам и прекрасно понимая, в каком положении они окажутся. Мы много об этом думаем. Я, кстати, об этом много думаю, потому что в Чехии довольно много, не только в Польше, но и в Чехии сейчас довольно много белорусов, ушедших сюда в последние полгода. И мы все понимаем, насколько сложными станут коммуникации между родственниками, например, да, насколько утяжелится положение студентов, которые привыкли ездить, да, ну, они пусть ездят наземно, но некоторые летают, да, а главное, что дело не только в том, что закроется аэропорт, но ограничение полетов, оно скажется и на режиме, несомненно, наземного передвижения, потому что это все-таки закрытие страны. И это все люди, которые в очень сложном положении оказываются, более сложным, они об этом много думают. Но с другой стороны, авиаперевозчики, независимо от решения Евросоюза, не могли бы реагировать иначе. В противном случае просто Международная ассоциация авиаперевозок не в состоянии вообще, так сказать, как-то себя защитить. Поэтому решение по ограничению полетов неизбежное. А вот то, что дальше предпримет Евросоюз, в рамках вот того списка, который она огласила, это довольно важно, потому что действительно и в Беларуси многие ждут, что все-таки здесь будут меры, направленные более жестко, конкретно на режимно-политический, на Лукашенко, на его людей. Как бы новый какой-то раунд санкций, который, может быть, повлияет на ситуацию.
Олесь, а вот как вы лечите то, что эта операция захопу, операция захопу самолета, операция захопу Протасевича была литерально напередодні саміту Евразвязу. Это было зроблено адмыслово, ці просто так супало. Бо як бы, ну, можна было чакаць, что рашэнні саміту будуть больш жорсткімі, калі яны адбываюцца адразу. Так что в этом сэнсе особливо жесткой реакции, как бы Лукашенко мог чекать, мог разуметь, что она будет. И на это сведомо пошли. Вот как бы они важны. А вот і наплівати, і хай собі. Як ви лічите? Як ви от це тлумачите?
Мені здається, що вони пішли на гэта для того, щоб скопити активісти, які летіли на самоліті, вмірили в цей день, і хоча ще не вибирали, коли він полетить. І він летів з Греції у Вільню, де він знаходиться, базується, і він з'являється часткою команди Тихановська, і він був у Греції, тому що він так само був часткою команди Тихановська, просто летів він пізніше за її. І я одразу подумав, коли з'явилися перші повідомлення про цей самоліт, що він нібито сидіться у Мінську, я одразу пригадав, що Тихановська кілька днів тому була у Греції, а подумав, що, можливо, вона була на борті, Франа Печорка, чи ніхто ще з її команди. Подумався, що вони вже прилетіли у Вільню тим самим рейсом, як вони казали, трошки раніше. Отримлюється, що просто сочили за гэтими людьми, але ось чомусь вибрали його, чи так отримали, чи так було заплановано, незрозуміло. Але я думаю, що вони, мені здається, що не можна тут думали про саміти, про не веду, про день, тиждень, хоча в минулому тижні в Білорусі здарилося вельми шмат негативних подій, там, починаючи з костёла в Буславі, який горів, після закриття Тутбая, після смерті активіста, а повідомлення про смерть, чим смерть здалася раней, ми не ведаємо. Але мені здається, ось протягуючи гэту розмову про сутність відказу такого вельми раптовного Євросоюзу, не характерного, раптовного відказу, звісно, це здивляє і демонструє, що Євросоюз рішучий, але справді, мені здається, для Білорусі це вельми негативне, меры закрыцё, фактично закрыцё просторы беларускай палёта, тому што ўжо наземная мяжа на яе перасякаць. Не ўсе беларусы могуць, каб нават выехаць ці прыехаць, перш выехаць, не ўсім гэта даступна. Адзіная мяжа, якая застаецца адкрытая, гэта Расія, напэўна, гэта іншая размова, але мне здаецца, што гэта вельмі памылковае рашэнне, гэтага рашэння можна было пазбегнуць, можна было абмежавацца калі ўжо так хацелі моцна закрыць пералёты, маглі б забараніць еўрасійскім кампаніям транзітныя пералёты, абмінаць проста Беларусь, але Белавія, мне здаецца, тут зусім ні пры чым. Та манапаліст беларускі, адзіная кампанія, яка фактычна займаецца пасажырскімі перавозкамі регулярна з Беларусі ў Беларусь, больше, на большу частку мае. Астатнія кампаніі, фактычна пагадненні з Белавіяй, там Люнгаус і іншае. І гэтыя санкцыі, гэта мне здаецца, это новы жалезны заслон для беларусаў. Гэта вельмі моцна абмежаванне на будучыя Беларусі. Магчыма, пройдуць гады, калі Беларусь зноў адкрыецца для света. Цяпер каб просто выехаць было. Цяпер, калі ты прыйдзеш у Мінск, адтуль нельга нікуды вылецець. Можна толькі застацца. А вылететь из Минска, кстати, можно будет только через Москву.
А как можно прилететь зараз в Минск? Только через Москву.
Бо справа у тем, что... Перелеты, когда коронавирус скончится, будет Пекин. Может быть, сейчас Стамбул.
В Минск про Пекин лететь, это пригоже, конечно. Это красивый
вопрос.
Олесь, а как вы лечите? Вот уже Александр так само про это сказал. Вот эти меры... якія прадугледжаны чацвертым пакетам, які павінны прыняць у чэрвені, яны будуць значна больш жорсткімі, чым былі б, калі б вот гэтага інцыдэнту з самалётам не было. Ці тут адказ такі стымул рэакцыі. Тобто вот нам далі стымул, захапілі самалёт, мы па самалётнай лініі адрэагавалі вельмі жорстка, а санкцыі, як мы іх планавалі, а такія рэчы плануюцца доўга, ну, так они и будут. Не будем особливо ничего менять. Вот какая версия, на ваш взгляд?
Мне кажется, что санкции будут взмасняться, але процесс санкций на такие долгие, да, покуль их там разглядают, принимают, пакеты розыска.
Ну, а вот чисто арифметично. В первых трех были 7 предприемств. В новом пакете, я разумею, что это крыху, так сказать, гадание на кавовой гущине, но тем не менее, будет 10, 20, 100 предприемств, вот, прикладно, порядок.
Это немогчимо уявить. Может быть, мне кажется, там, до речи, в принципе, 2 пункта было в постанове Европейского Союза. Один пригадывал поширение этого листа предприемств и особо с обмежеваниями, а инший, наступный пункт, скажет про некие новые, додатковые меры. Может быть, вот это... Наступний пункт, і він найбільш, скажімо, цікавий, які показує от менавіта нешта новае, магчыма, некі новую скажем, вымярэнне гэтых санкцый. Але якое вымярэнне? Ну, колькі прадпрыемстваў? Я не ведаю. Ну, гэта немагчыма уявіць. Я думаю, самі бюракраты Еўросаюза яны не уяўляюць. Гэта такі доўгі працэс узгаднення, што зразумеем месяцы. І за месяцы гэтыя, гэта вось гэта нервовасць, гэта вось узбуджанасць, эмоцыі вось гэтага тыдня, яны сыдуць. Забудуцца. Пытанне самалётаў з Беларусі сыдзе зноў з павесткі дня першых палос газеты, вэб-сайтаў па ўсім свеце. І на гэтым гэтыя санкцыі могуць быць не нашмат больш насамрэч адрознівацца ад папярэдніх пакетаў.
Александр, вы ўжо закранулі тэму, так бы мовіць, Петрова і Башырова, толькі ўжо на новым, так сказаць, на новай пляцоўцы. Но многія кажуць пра тое, што надта ўжо так бы мовіць, тонкая была аперацыя з захопам Пратасевіча, бо, гледзячы па ўсім, працавалі людзі і в Афінах, в Атэнах. Вот шэраг элементаў, многія, так сказаць, кажуць, што, ну, ўсё ж такі, гэта почерк спецслужбы высокого класа. Ну, і плюс к таму, вот эта дзівная інфармацыя пра тое, што чацвёра пасажыраў гэтага рейсу, які пасадзілі ў Беларусі, грамадзяне Расіі, яны не паліцелі далей. Яны паліцелі, паехалі кудысьці. Вот. Хаця з іншага боку, калі это, умоўна кажучы, представім сябе офіцэры расійскай разведкі, такім як бы нічога не замінала б полететь спокойно в Вильню, а с Вильни полететь в Москву. И как раз эта четверка, якая засталася, она худшей демонстрация того, что как бы мы тут, мы присутничаем, мы в гульни, чем вот просто какая-то помылка, так сказать. Хотя деяния того же Петрова и Баширова показывают, что там и лажи хапая. Вот. Но все ж таки вот эта вот ситуация с четырьмя людьми, которые не полетели далей, это худшая сведомая демонстрация того, что мы тут. Так вот, а они там?
Ну, мы сейчас, конечно, не знаем точно, и было бы интересно дождаться, когда журналистские расследовательские группы, которые имеют доступ к базам данных авиационных перелетов, а это достаточно доступная для них информация, мы узнаем как бы эти имена, вместе с именами расследователи как бы установят, кто эти люди, которые летели вместе с Протасевичем и сошли в Минск. Мы не знаем, но первый момент важный. Конечно, сотрудничество ФСБ и КГБ во время задержания Зиньковича и Федута в Минске, оно, ну, как бы сказать, и публично показало, да, что российские спецслужбы действуют вместе с белорусскими во всех тех случаях, когда они считают это необходимым, откликаются на просьбы Лукашенко, и наоборот, очевидно, что Лукашенко откликается его аппарат на просьбы московского ФСБ, и вообще говоря, это создает некоторый парадокс, даже я хочу подчеркнуть, потому что задержанная российская гражданка София Сапега, да, в Москве, с одной стороны, значит, могут писать, например, что как же так, почему российский МИД за нее не вступается, у нее российский паспорт, но если смотреть под другим углом зрения, можно сказать, ну, секундочку, ее задержали спецслужбы союзного государства, и она сидит, вообще говоря, просто точно так же в белорусском КГБ, как она сидела бы в московском КГБ, потому что это взаимодействие. Это первое. Второе, что я бы не очень торопился, потому что, глядя на ситуацию, я не вижу, зачем именно привлекались бы российские спецслужбы для сопровождения Протасевича как бы из отпуска в Афин в Вильно. Я понимаю, что там были белорусские спецслужбы, но этого вроде бы достаточно. Поэтому можно выдвинуть тут массу предположений, там, скажем, что это возвращались люди, которые просто транзитом летели через Вильнюс, и они, как я сам, например, тоже бы в такой ситуации, когда рейс задержан на неопределенное количество времени, причем с международным скандалом, предпочли бы уехать в Москву не через Вильнюс. А может быть, и это тоже вполне возможно, самолетом летели с российскими паспортами оперативники, которые вообще в Афинах были по другим делам, ну и так далее. Поэтому я бы не настаивал на такой как бы жесткой публичной интерпретации, что люди, которые летели с российскими паспортами в этих самолетах, это российские оперативники, которые сопровождали именно Протасевича.
Олесь, а до вас у меня питание про, так бы мовить, политичное рехо, про политичные бонусы, про это уже многие пишут, что на сам речь как бы выиграл на этом инциденте Путин. В том смысле, что организовал он это, те не организовал он это. Часом користаться чужой дуростью – это значительно лепшая как бы тактика, чем ее самому организовывать. Але такое уражение, что Лукашенко, ну вот, как бы обрезал себе зараз уже все альтернативы, и зараз он как бы вот в руках Владимира Владимировича. Это так отрымалось? Это саправды так?
Трошку отрымливается, что так. С пункту глядзения международных относинов, не веду, международного становища Беларуси, она теперь больше будет нагадывать такие, не веду, частки былого Советского Союза, которые контролируются Россией, какие в плане международных неких взносинов и с какими как бы связи свету просто перерваны. Ну, не веду, некое там Приднестровье, например, там Крым, каким только можно с Москвы так само прилететь, да, ну, с России можно только прилететь. Тобок, тут інших компаній не веду, бо так само санкції, до речі, існують супроти їх. Ну, я не веду, це виглядає доволі більш подобно. Не обов'язково то ж саме, але не веду, у транспортним відносинах Білорусь тепер буде нагадувати який там арктичний регіон Росії, там Магадан, откуда так само, ось він ближе до США, але в США ти не полетиш, тільки можна проз Москву. То ж саме, здається, Білорусь перетворюється поступово проз гати ось такі кроки. Ну, і інші речі, звісно, просто фактично ізоляція, не веду, висилка латвійського посольства усього просто. Це все зв'язані речі, вони, звісно, так само на емоціях здарилися, але наступство гэтага так само вельми тяжко, скажем, это тяжко вернуть, вельми легко выслать, вельми легко оборвать, вельми легко закрыть межи, вельми легко все перекрыть и просто перетворить Белоруссию в такую черную дырку, але как бы вернуть все назад на шмат тяжее. И, дается, Россия, якая не супрость такого стану, яка не супрость такого стану, тому ж Криму, Приднестровью и так далее, чому она будет супрость такого стану для Беларуси, коли она решит Беларусь своей такой не колонией магчыма?
Ну и, может быть, крыху больше такой отдаленный прогноз, чи будет тема Беларуси, тема самолета, обмерковываться на саммите Байден-Путин. Ну, и он уже вот ось-ось отбудется. Тут интервал помеж этой подеи и сами там вельми невеликий. Вот те будут яны неяк обмерковывать это? Как вы меркуете?
Ну, мне кажется, что уже вчера было поведомление, что размовляли представники США с людьми в России, я разумею, они так само уздымали эту тему в российском МЗС и американском ураде. Але, ну, может быть, они пригадают про то, что саправды эта тема, как бы, она будет все-таки надёжной больше-меньше в той час, когда встречи будут с керуництва США и России. Они могут пригадать тему Беларуси, трошку обмерковать, але по сутности, я думаю, что это мало что изменит. И это, до речи, подкреслить еще один раз, что Беларусь, на жаль, губляет свой статус как незалежного, просто незалежной краины, свою суверенность, когда фактически Россия и США обмерковываются ей без удела белорусов. Не веду, те шмат от этой корысти белорусам, я не помню.
Александр, у меня до вас питание про позицию России и то же питание, вот я задавал Олесю. Беларусь, як тема сустрэчы Байден-Путін. Цікавая рэч. Захарова в сваім такім звычайным стылі кшталту «сами вы козлы», так сказать, вот вы двудушные, вы сказали, что вас это шоковало, а нас ваше шокование шоковало, и вогули вы там сами самолеты сажаете, мовляв, нема чего учить нас, як ковыряться в носе. Вот. Вот такая была реакция Захаровой. А реакция Пескова была: мы разбираемся. Питание складанное. То есть Захарова уже разобралась, и все мгновенно, вот, а Песков еще вот как бы разбирается. При том, что я как бы представники одного державного аппарата. Ну, по-разному, видать, люди разбираются. Вот как бы вы прокомментовали вот этот разнобой, ну, и я кажу перспектива сами.
Если говорить про саммит, то мне кажется так, ведь дело в том, что Байден будет встречаться с очень большим кругом во время своей поездки в центральную, ну вообще в Европу и в частности в центральную Европу в это же самое время, будет встречаться с большим кругом центральноевропейских руководителей, обсуждать весь узел проблем, который здесь сейчас образовался. Надо сказать, что это надо подчеркнуть, что и перед Байденом, и перед его аппаратом, и перед всеми в Центральной Европе руководителями, конечно, встает очень большой вопрос сейчас, потому что все видят, что, как бы сказать, ситуация в Восточной Европе как-то заново набухла в совокупности. Речь идет не только об этом конкретном эпизоде с гражданским лайнером, но здесь целый узел новый образуется. И он образуется и из изменения позиции там Зеленского в контактах с Москвой, и из вот этой шокирующей эскалации, которую Лукашенко предпринимает, и одновременно с кучей проблем с самим Кремлем и так далее. То есть здесь новая ситуация, это будет обсуждаться. Я думаю, что эпизод с лайнером не будет обсуждаться, на мой взгляд, конкретно. Почему? Потому что там не задеты непосредственно американские граждане. В то же время обычно американская администрация, она реагирует, и мы помним даже по событиям в Беларуси, что когда имеющий американский паспорт Виталий Шкляров был арестован, то американская администрация предпринимала определенные шаги и так далее. Вот, что касается вот этой главной темы здесь, то она, конечно, очень сложна. Почему? Потому что Кремль и Минск находятся в каком-то таком сложном, что ли, симбиозе теперь. И с одной стороны, так сказать, на Лукашенко влияют какие-то модели путинского поведения. Но вот ясно видно, что этим захватом самолета Лукашенко продемонстрировал как бы такую путинскую модель суверенитета. Вот с точки зрения Кремля в последнее время, официальных его заявлений, идеологии, суверенитет – это когда вы имеете возможность делать, что хотите, а вам за это ничего не будет. Это вот такая концепция суверенитета, которую Кремль демонстрирует. А все остальные страны, которые так не действуют, они обладают ограниченным суверенитетом. И вот Александр Григорьевич смело демонстрирует Европе, что хотя его обвиняют в потере суверенитета и в том, что он сдал страну на руки Путину и Кремлю, так сказать, продал ее буквально за сохранение власти. Наоборот, он показывает, что он в высшей степени суверенен, что ему совершенно наплевать на какие-либо санкции возможные, на нарушение международных норм авиаперевозок, значит, на возможность задерживать людей там, и так далее. Это, с одной стороны, здесь он как бы подражает Путину. С другой стороны, Лукашенко в этой ситуации, конечно, загоняет и Путина в тупик. И я вижу по российским комментариям в социальных сетях, что там много сторонников Путина, которые пишут, что делает Лукашенко. Он, значит, как бы ухудшает положение, наше положение здесь. Значит, Лукашенко затягивает Путина, значит, вместе с собой в могилу. Эти настроения там тоже видны. Вот. Возникает такой странный симбиоз нового качества. Это очень большая проблема. И в этом смысле слова позиция Кремля публичная, она даже не так важна, потому что мы знаем, уже видим, что вот этот розыгрыш между Захаровой и Песковым, он продолжается довольно долго и по любому поводу. У нас МИД теперь превратился в России в такое агентство пропаганды, а не в МИД. Это все чувствуют, потому что у нас Захарова говорит не как Риббентроп, а как Геббельс. А вот, значит, с таким пламенным энтузиазмом, как бы, и на таком языке. А Песков, наоборот, превратился в Риббентропа. Он, значит, как бы, ну, так сказать, занимает такую позицию, что, ну, посмотрим, как бы, это, мол, не наш вопрос, как бы, то есть такой деликатностью, как бы, мы дистанцируемся от проблемы, вот так, как бы, он дает понять. Но при этом надо сказать, что эта игра Пескова, она тоже недорогого стоит, потому что, ну, хорошо видно, что это никакое нереальное дистанцирование, не намерение. Вот Песков сказал, мы не должны торопиться с оценкой, должны трезво взглянуть. Это эвфемизм употребляется для того, чтобы, ну, вообще замылить дело. Трезво взглянуть – это значит никогда уже не взглядывать. Значит, с точки зрения риторики Кремля и Путина, и Пескова. Вот, поэтому они хотят, чтобы здесь вообще ничего не рассматривалось. Давайте забудем про этот эпизод, он был неудачным. Вот и все.
Ясно, добре. Дякую великий Александр, дякую великий Олесь. Я думаю, что еще эта тема, эти выники саммиту, их реха будет обмерковываться, и затем, что ж будет далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
А гэта «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за чатырох зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Таціану Ласіцу. Добрый дзень, Наталля.
Привітанне.
У церемонии отбывалася у день открытия фестивалю документальных фильмов про оборонные тематики «Один свет», и узнагороду вам вручал мэр Праги Зденек Жиб. Ну, Наталья, я хотела наипершу вас запытаться, ти Марфа, ти Андрей, Леонид и Татьяна ведают про эту узнагороду, накольки она важная для вязня, для политвязня, для самой весны, для всей працы, якую ведут белорусские правооборонцы?
Да, дякую за питання. Конечно, мы повідомляли им у листах об тим, что они спочатку лауреаты премии, потом, что они все ж таки узнагороджены. Але я не веду докладно, чи отримали они эту информацию, бо они все докладно знаходяться у информационной блокаде. Марфа, наприклад, з няволені з вересня. Я написала ей, мабуть, уже под сотню листов, але, наскільки веду, ніводний до її не дійшов. І я ніводного листа ад її не отримала. І, звісно, це робиться, ну, спеціально. Листи наші не проходять цензуру, не передаються їй. Ведаємо так само, що були проблеми з листуванням у її, навіть з мужем і батьками. Це, ну, як добре відомо, такий тиск так само на в'язнів, одна з форму тиску, на жаль. Тому не ведаю, чи ведаю ціни зараз, але, звісно, докладно доведуться, бо ця премія, вона вельми важна, це сусветна премія, да, лауреати були з усього світу, і це великий гонор, звісно, її отримати, велика підтримка для моїх зняволених колегів і, в принципі, для усієї весни і для усього білоруського громадства. Нам багато і підтримка, і солідарності, і значення важності тих справ, що ми робимо. Тому я вельми вдячна і присутність, наприклад, мера на урученні. Це так само знак поваги. І, як казав мер, наприклад, що Прага – це вольний город, вони підтримують боротьбу за свободу, демократію. І ми за цим вельми вдячні, насамперед. Це важливо. І підтримує і в праці, і в житті. Я думаю, що в більшості білорусів це добре відомо, да, такі відвочні речі. І, звісно, я чекаю вельми на цей день, і думаю, що сподіваюся, що він прийде як мого хочека, я змогу вживу і розповісти Тетяні, Леоніду, Марфі, Андрею, як це відбувалося. Може, вони вже зможуть наведати Прагу, самі поглядіть, познайомитися з чудовими людьми. І так само хочу знати, що у церемонії, звісно, в ході були зміни. Звичайно, вона проходить трошки по-іншому, але за ковідних обмежуваннях Большість була подією онлайн, і фестиваль документального кіно, який розпочався, так само проходить з більшості онлайн. Але з іншого боку, лежання це робить його більш досяжним для більшості людей.
Это правда. У Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я веду, эти вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими полезневоленными на улицах Праги, на улицах инших городов, на окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, а эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Докладно не могу сказать, что я бачила на свои очи, але те билборды, во что вы перелечили, конечно, мы про это ведали, то, что они размещены и вітаємо, гэта, конечно, удзячна за гэта, бо на распаўсюд інфармацыі, да, гэта такі першы і але вельмі важны крок, да, бо без інфармацыі ўсё астатняе было б немагчыма. Я ж хачу зазначыць, што калі ў жніўні мы даведаліся пра масавыя катаванні людзей у Беларусі, прадстаўнікі Чэхіі былі аднымі з першых, хто да нас звярнуліся з прапановамі па дапамозе і рэабілітацыі. І було бачно, що у людей є, по-перше, опыт такої праці, і, по-друге, конкретні пропонови, і, по-третє, така ефективна була праця. Тому я так само хочу це відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки ведаєш, вельми моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є така цікавість велика.
Ну, бути правоборонцем Білорусі тепер, напевно, один з самих небезпечних занятків. Це з одного боку, а з другого боку, один з самих годних занятків. Могли б ви описати умови, у яких вам доводиться працювати опошній год? От я розмовляла з лікарями, які трапили у Чехию, лекары, которые были под репрессиями, которые тут вот как раз проходят и адаптацию, и будут шукать працу, дякуючи допомозе чешской державы. Вот мне лекары рассказывали, что мы спочатку, когда темная машина ехала, так остерогались, а теперь отчуваем себя просто в безпеце. И вы так само вот с Беларуси выехали в Чехию, натурально так само эту розницу отчули. Так вот, ну, мое питание про ты умовы, у яких вы працуете год, вы, ваши коллеги, кто за кратами, кто не за кратами.
Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас пачалася прыкладна год таму, калі абвясцілі пачатак выбарчай кампаніі, да, бо адразу ж, амаль адразу пачаліся рэпрэсіі, затрыманні, затрыманні Ціхановскага, потым гэтыя нашы гісторыі з рэгістрацыі ініцыятыўных групаў па збору подпісаў. І мы ж як правабаронцы сачылі за гэтай кампаніі ў межах кампаніі правабаронцы за свабодныя выбары разам з Беларускім Кельсінскім камітэтам. Але і да гэтага якби праца не была простай. Але адносна вашага пытання я б сказала, што агулам быць чалавекам у Беларусі, да, зараз небяспечна і складана. Бо любая спроба рэалізаваць свае правы, да, выказаць свае меркаванні ў любой форме, да, як мы бачым, ці гэта парасон у адмысловых колерах, ці гэта шкарпэткі, бел-чырвона-белы, гэта ўсё адразу падсочваецца дзяржавай і прапісуецца у розных формах, да. Мы ведаем пра велізарныя штрафы, які зараз атрымліваюць людзі, пра тое, што можна у ІЧУ правесці да месяца. Хочу нагадаць, што вось на днях у Гомелі, у Будакашылёве, у ЗЧУ вышла Наста Перавозчыкова, якая 105 сотняў правіла ў ІЧУ. Ну, гэта ж проста катаванні, нечалавечыя умовы, да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін, формально за удзел у заснаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём яна станавілася як бы больш небяспечнай і складанай. Калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі таксама, я думаю, спроба ўлады спыніць валанцёрскую дапамогу, як вясне, так і агулам, да, тому што была стрымана каардынатарка валанцёрскай службы. І Потым мы затрымалі Андрэя, уже ў гэтым годзе затрымалі Леаніда і Таццяну. І тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі, ну, Леанід гэта правабаронца, юрыст, ну, просто выбітны і вельмі знакаміты, вядомы на ўвесь правабарончы свет.
І а ён вельмі ўплывовую ўзнагароду некалькі гадоў таму атрымаў.
Абсолютно, да. І, ну, затримати такого чоловіка в таким обвинувачуванні, з його не кейс фактично складається, склад його на злочинство, допомога людям, на правоборонче. І, ну, влади просто кусають собі за хвост, але спробують зробити усе можливе, вже не глядячи на видатки, як спинити, по-перше, протести, активність людей, по-друге, як спинити допомогу ад правабаронцаў, працу правабарончых арганізацій.
Наталя, вы пачалі гаварыць пра валянтырскую працу, яна вельмі важная. Вось гэты год слова валянтыр, слова салідарнасць, слова дапамога, гонар, смеласць, тое, што вы зараз сказалі, такія ключавыя словы для Беларусі. Раскажыце пра тых валянтыраў, якія дапамагаюць правабаронцам, ну, это такі вялікі рух насамрэч.
Да, вясна ў гэтым годзе адзначыла 25-годзе. І заўсёды на ўсім шляху гэта была валанцёрская арганізацыя з вялікай колькасцю валанцёраў і валанцёрак. І, канешне, тое, што мы зрабілі увесь то якби аб'ём інфармацыі, напрыклад, пра парушэнні правоў чалавека, якія мы сабралі, адманіторныя суды, праца са зваротамі людзей, дапамога людзям. Гэта ўсё было проста немагчыма без нашых валанцёраў. Гэта рэальна тысячы людзей, да, якія дапамагалі нам, кожны па-свойму, хтосьці больш, хтосьці менш. Нават, не ведаю, калі чалавек дапамагае нам, перакладаючы тэксты, каб мы маглі іх публікаваць, ці хтосьці прыходзіць на суд, ці хтосьці збірае інфармацыю па сацыяльных сетках аб рэпрэсіях. Гэта велічэзная праца, на жаль, мы не можам зараз распавесці, да, дакладна, што мы і што валанцёры, валанцёркі робім, да, проста за умоваў бяспекі. І мы не можам назваць проста паімёна кожнага і кожнага, хто нам дапамагае. Але гэта інфармацыя, ну, я спадзяюся, ўсё ж такі будзе публічна ў свой час, і мы зможам сказаць дакладна імена дзякуй усім людзям, які нам дапамагалі. Гэта вельмі важна. І ось, я вельмі сумую, да, што мы зараз у такіх умовах, калі мы не можам шчыра і адкрыта казаць пра нашу працу і пра працу нашых валанцёраў.
Наталя, ось восень я маім найбольш чытаным дакументам па нядзелям быў спіс у PDF-фармаце затрыманых падчас нядзельных маршаў. Інфармацыя з'яўлялася аператыўна, дзе затрыманы, максімальная інфармацыя, дзе знаходзіцца, яна абнаўлялася і там тысячы людзей былі ў гэтых спісах, і гэта я ўяўляю, які гэта велізарны кавалак працы, напэўна, гэта таксама пры дапамозе валянтыраў рабілася.
Канешне, безумоўна, ўсё, што мы рабілі, ўсё, проста без выключэння, ўсё было з дапамогай валанцёраў, бо, ну, якбы, вясна, канешне, вялікая арганізацыя, але, ну, не настолькі, там маштабы рэпрэсій у Беларусі былі і ёсць такія, што яны непараўнальныя, да. Безумоўна, мы рыхтаваліся, мы ведалі, што, як звычайна, ў выбарчы год будзе рост рэпрэсій, да, але уявіць сабе такое, я думаю, што, ну, не мог ніхто проста, нават і беларускія ўлады, сабе такого уявіць. Ні маштаб пратэстаў, ні маштаб рэпрэсій. І тут хачу зазначыць, вось у вас гэта вялікай справе па збору інфармацыі распаўсюду вялікая роля журналістаў-журналістак, як тых, хто працуюць з вясной, так і іншых, з незалежных СМІ. І калі, напрыклад, я бачыла пратэсты каля Белтэлерадыёкампаніі, і той, як спадарня Качанова распавядала дзяржаўным журналістам, што не павінны трымацца і працягвацца асвятляць, то это ж такія вельмі добрыя працэсы, якія шыкоўна ўплываюць на свабоду прэсы, якой мы так прагнем у Беларусі, каб яна нарэшце з'явілася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. От десятки тисяч політично мотивованих арештів у затриманні у Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язням – це інша річ, політв'язням менше, хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки у історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важний? Важний насамреч? Ці, ну, не не прасцей усіх лічыць палітычна зняволенымі ці іхняе зняволенне палітычна матываваным.
Да, это на самом деле очень важное, актуальное питание для последних часов. И справа в том, что когда человек, например, отбывает административный арест за удел у акции, то, безумовно, он подпадает под критерии политического изневоленного. Но поскольку таких людей тысячи, да, то просто процедурно немогчимо признавать их политическими изневоленными. И особливо с уликом того, что одна из главных метов признания человека политическим изневоленным – это потребование его худшего вызволения. Але когда человек, например, отримливает 15 сотню, да, то ну, там, мы доведаемся, про бронщую супольность признает его политичным вязнем. Але формально он выйдет уже праз 5-10 сотню. Тому фактично это не имеет такого сенсу и уплыва. Але все те, кто отбывал арыш, да, они 100% подходят под назначение политичных зневоленных. Трошки больше сказанная ситуация, конечно, с теми, кто сутыкается за криминальным преследом. И тут я проверила сегодня информацию, что весна сбирает одну великую таблицу информацию про все ведомые кейсы криминального преследа, связанного с выборами. Там больше 1100 особ уже. Весь этот преслед политично мотивированный. А справа в том, что політичним в'язням. Прокурорська супольність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями. І вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – це мирне діяння, оборону чи при реалізації своїх прав. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловіку інкримінуються які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися усі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немогчимо зробити до суда, да? Тому що ну, чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпіскою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості, все ж таки, покуль вони відчинені. І треба чути, що у матеріалах справи, да, що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да, бо люди бувають різні, дії різні і мотив різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцем міліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримлював, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, ну я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціянт, тому що я хотів ударити. Це да. Дуже важливо. Це все оцінюється в правоохоронній супольності у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да, бо кожен кейс розглядається індивідуально, група експертів. І це велика ну, юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з звинувачуванням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 293-342 артикул. Ми лічимо, що ну, масові безпорядки в Білорусі не було. Дії, які порушують громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторых из них присутничал элемент гвалту, так само с боку и удельников, да, не только правоохранительных органов. Але из-за этого весь сход не становится гвалтовым. Да, он остается мирным. Там просто есть люди, которые используют элементы гвалта. Так само анализуется, какие гвалты они использовали и чему. Например, это может быть умовы необходимой самообороны. Так само тогда подпадает под критерії. І підсумовуючи, коли говорка йде про ці два артикули, звичайно, у нас є можливість чоловіка одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зневоленням. У всіх останніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, да? Глядіть обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібна навіть судова присутка, аби юристи могли поглядіти.
Вось гэты выпадак, які зараз шмат абмяркоўваецца Паліны Шарэнды, чтоб вы маглі сказаць, вы яшчэ чакаеце разгляду?
Гэты выпадак 100% падпадае, наколькі я ведаю, яе прад'яўлена абвінавачэнне па 364 артыкулу, гэта гвалт, пагроза гвалту, дачыненне да супрацоўніка. Мы не ведаем, што там дакладна адбывалася, і мы не ведаем пазіцыю дакладна самой Паліны. Наколькі ведаю, я нешта ў лістах пісала, але давайце размаўляць шчыра. Ёсць правілы прызнання, ёсць працэдура, і калі мы пачнем рабіць нейкія выключэнні, то ну, які будзе кошт нашых ацэнак? Да? Яны маюць ацэнкі прызнання палітвязнямі беларускай правабарончай супольнасці, яны маюць свой кошт толькі да таго моманту, пакуль мы выконваем правілы. Інакш мы можам назваць усіх і адразу палітычнымі вязнямі, але гэта не прывядзе да таго выніку, які мы хочам. Да? Звычайна, калі чалавек называць палітычным зняволеным, адразу ідзе патрабаванне ягонага вызвалення, і ў некаторых выпадках перагляд прысуду выніку суда. Што дае колькасць палітвязняў Беларусі? Яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Там можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што ў дэмакратычных краінах, у прынцыпе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная, наяўнасць палітвязняў. Таксама статус палітвязня для чалавека можа быць своеасаблівай абаронай пры адбыванні зняволення. Тут цяжка казаць, як яно адбудзецца насамрэч, бо то, што зараз адбываецца ў Беларусі, ўсё ж такі ну, не вельмі тыпічная сітуацыя, і мы бачым, што часам ўсё ж такі палітвязні сутыкаюцца і з большым ціскам на іх, але і астатнія зняволеныя, да, давайце згадаем, як адбывалі і адбываюць зараз пакаранні зняволеныя па 328 артыкулу, для якіх Лукашэнка асабіста запатрабаваў стварыць такія ўмовы, каб яны звылі. Ну, гэта ж ненармальна абсалютна. Гэта тычыцца ўсіх людзей.
А вы гаворыце, што вы дзейнічаеце ў адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць у ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце, гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, вот, ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздыманне гэтага пытання паўсюль, якія-небудзь рэальныя рычагі, ну, менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не?
Мне пытаецца адважна звярнуцца да 48-го года, калі была прынята дэкларацыя, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, гэта дэкларацыя, да? Гэта краіны пагаджаюцца і дамаўляюцца паміж сабой. І гэта нармальныя паводзіны дарослых, адукаваных людзей, калі людзі дамаўляюцца паміж сабой пра правілы і выконваюць іх. Пасля Другой сусветнай вайны краіны дамовіліся. Да, што ну, паўтарэння такога ніхто не хоча. І для гэтага павінны быць дакладны правіл. Потым былі прыняты ўжо так званыя акты цвёрдага права, напрыклад, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які для Беларусі дзейнічае, і згодна якому Беларусь абавязана паважаць і выконваць правы чалавека. І з-за таго, што гэта ўсё ж, я кажу, зараз вяртаючыся зноў да дэкларацыі самой сістэмы правоў чалавека, да, гэта такое, ну, кажуць, джэнтльменскае пагадненне. Да, это справа просто гонару выконваць гэтыя правілы. Таму што, ну, все, я вяртаючыся да гэтай аналогіі з людзьмі, пра дарослых і адукаваных, ну, ёсць правілы паводзіна ў грамадстве, які мы ўсе выконваем. Да? Просто потому, што это нармальна, потому што мы так дамовіліся. А тых, хто іх не выконваюць, ну, складана казаць пра ўсё ж такі меры ўздзеяння рэальных дзейнічых, каб няма такой, разумееце, кнопкі, на якую націснуў, і ўсё парушэнні спыніліся. Але немагчыма існаваць у сусветным, ну, як зараз у свеце, калі ты парушаеш правы чалавека, да, гэта будзе і эканамічная блакада, і інфармацыйная блакада, і палітычная. Ну, няма ніякага нармальнага жыцця ў краіне. Таксама хацела бы звернуць увагу, што існуе вельмі відавочная і зразумелая карэляцыя між узроўнем павагі да правоў чалавека ў краіне і эканамічнай сітуацыі. Да, і тут не трэба быць аналітыкам вышэйшага узроўню, каб глядзець навокал і зразумець, што звычайна краіны з добрай эканамічнай сітуацыяй там існуе павага да правоў чалавека. І яны выконваюць. Там, дзе людзі адчуваюць сябе свабоднымі і маюць упэўненасць у сваёй будучыні і у сваёй краіне, то, канешне, і эканоміка тады нармальна існуе.
Наталія, хацела пытанне задаць датычнае вас асабіста. Як вы прыйшлі ў праваабарончую дзейнасць? Што вам давялося перажыць у гэты складаны год?
Я асабіста прыйшла ў праваабарончую дзейнасць праз летнія школы па правах чалавека. Лічу іх такой унікальнай, вельмі карыснай з'явай, бо шмат цудоўных людзей праз іх прайшло. І такая інстытуцыя, як беларуская праваабарончая школа, супраца некалькіх праваабарончых арганізацый, цудоўная, бо ёсць розныя фарматы курсу, пачынаючы там ад вельмі кароткіх, падводны па правах чалавека і далі там больш паглыбленыя і таксама традыцыйныя летнія школы па правах чалавека, якія раней праходзілі ў Вільні, вельмі знакамітыя ў Беларусі. Я сама 6 гадоў таму бывала на такой школе, вельмі захапілася ідэяй правоў чалавека, пачала валанцёрыць у вісні. І чым больш спрабавала розныя, ну, як бы аспекты права чалавека, да, тым больш мне падабалася. І таму быў вельмі натуральны працэс, што 3 гады таму я далучылася ўжо да каманды нямецкага офісу вясны. Зараз працую ў грамадскай прыёмнай, дапамагаем людзям у выпадку парушэння права чалавека. І гэта, ну, зараз вельмі такі маштабны працэс, таму што і шмат парушэнняў, і мы шукаем розныя магчымасці для дапамогі, не гледзячы на тое, што ўсё ж такі з кожным днём гэта складаней і складаней становіцца рабіць. Не абмінулі мяне і вопшукі, калі 16 лютага пасля Беларусі не прыйшлі бо ў мяне дома таксама, там канфіскавалі трошкі грошай, тэхніку, мабільны тэлефон маёй мамы, дыпломы маіх з праваабарончых школ і курсаў, іх вельмі зацікавілі. Калі гэта злачынства, то я злачынца, да. І, канешне, гэта складана, але я веру ў канцэпцію правоў чалавека і лічу яе такой вельмі грунтоўнай і лічу вельмі базіснай. І мне падаецца, што вось падзеі ў Беларусі са жніўня, калі тысячы людзей пачалі карыстацца сваімі правамі і пабачылі, і адчулі, што гэта такое правы чалавека, і што бывае, калі правы чалавека парушаюцца. Да? Таму што гэта гісторыя з катаваннямі ў Беларусі, від свабоды ад катаванняў, гэта абсалютнае права. Яно не можа быць парушана ніколі, да? Ну, згодна міжнародных стандартаў. Нікога ніколі нельга катаваць. І людзі, я думаю, што зразумелі, што вось сістэма правоў чалавека, да, амаль адзіная можа іх абараніць у такіх выпадках. Проста трэба рабіць усё магчымае для таго, каб гэтая сістэма запрацавала ў Беларусі.
Я да вас апошняе пытанне. На якім судовым працэсе вы хацелі б выступіць сведкам ці дакументы падрыхтаваць для гэтага працэсу? Які судовы працэс быў бы у вас, для вас вельмі важным?
Ой, это цікавае пытанне. Але тут хочу зазначыць, што, можа быць, асабіста такого працэсу і нема, бо там тыя дакументы па парушэнні правах чалавека, там штомесячныя, гадавыя, тэматычныя справаздачы, агляды, якія мы рыхтуем, яны ў агульным доступе, ім могуць карыстацца ўсе. Але я хочу сказаць, што я вельмі чакаю, калі ў Беларусі будзе рэальна забяспечвацца права на справядлівы суд. І гэта ў тым ліку ўключае ў сабе прэзумпцыю невінаватасці і ўключае ў сабе інстытут незалежных суддзяў. І тыя людзі, якія зараз у Беларусі здзяйсняюць злачынствы, якія катавалі людзей, гэтыя выпадкі нават смерці людзей, тыя суддзі, якія вносілі неправасудныя рашэнні, безумоўна, яны ўсе павінны прыстаць перад судом. Але гэты суд таксама павінен быць незалежны, справедлівы, з выкананнем усіх умоў. І я чекаю гэтага моменту, калі